Латвийское радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами автор и ведущий Александр Алексеев. У меня сегодня в гостях художник.
Художница.
Я боюсь уж. Слушайте, вот посмотрите, до чего довели человека, да? Так как правильно?
Художница.
Художница, галерист.
Ка?
Ка. Ой, мать честная, коренная параня. И очень красивая женщина.
Но я не галеристка, давайте не будем дезинформировать. Ну,
подождите, у вас есть студия. Кстати, она находится, я вот не могу понять, она где-то в районе улицы Артиллерис?
Нет, вы знаете, очень
вы
давно, это
оттуда?
Очень давно и так замечательно. У меня получилось, жизнь так сложилась, работать в пространстве Рижского ботанического сада в одном из старинных помещений. Там настолько все, что соответствует... мне и моему искусству, то есть это, во-первых, и исторический контекст, и вот эти все ботанические темы, и сам коллектив такой
красиво,
невероятный.
Красиво.
Это просто прекрасно, потому что...
Слушайте,
это...
Карина, давайте вот, чтобы не забыть, ведь у нас в гостях все-таки художница, это я обращаюсь к слушателям. Во-первых, вы можете задавать, конечно, вопросы нашей гости и мне по ходу эфира, заходя на домашнюю страничку Латвийской радио 4, программа «Александр Студия». Также писать можете в WhatsApp номер 28040424, но раз художница, ну, чтобы у нас такой сухой разговор не получился, чтобы вы имели представление о том, в каком жанре работает моя гостья, я просто ее попрошу сейчас сказать... Вот люди слушают программу и сейчас кликнут в Гугле. Что им нужно сделать, чтобы увидеть ваши картины?
Вы знаете, можно просто ввести Карине Паронуанс, то есть через Y, и попасть на мою домашнюю страничку.
Ну и там... или по-русски можно там.
Можно ввести, да, Карине Паронуанс.
Через тоже. Букву N. Паронуанс. И тогда вы увидите картины. Мне кажется, они сразу же подчеркивают ваше происхождение армянское.
Ну, не всегда.
Очень многие. Они наполнены
часто, да.
Светом, яркие краски, вот какой-то позитив. Но я с чего хочу начать этот эфир. Смотрите, это ведь не спектакль был, не розыгрыш. Когда я начал думать художница, художник. Вообще сейчас многое меняется в мире. И очень многие женщины, мне кажется, это мое субъективное мнение, заранее прошу извинений у всех женщин, которые не согласны со мной. Мне кажется, они зашли слишком далеко. Вот в этом, ну, я не знаю, они... Ну, они, вы что, хотите вот снова вагоны разгружать, там, на железной дороге работать, рельсы ворочать? Я не знаю, вот этот феминизм куда-то уходит так. Я бы сказал, красивая женщина, я вам два комплимента до эфира сказал. Жалею страшно, что у нас нет трансляции. У вас великолепное пальто и платье шикарное. И вот говорил об этом до эфира и думал, мать честная, сейчас обидится человек. Сейчас это же женщинам комплименты боязно говорить.
Не, вы знаете, я думаю, мы на самом деле прыгаем из одной крайности в другую. С одной стороны, да, конечно, я считаю, что очень правильно, что женщины отстаивают свои права. И на самом деле мы, как вот, ну, Европе, Латвия очень хорошо в этом преуспели. Но мне кажется, сейчас мы просто идем в такую какую-то другую крайность, как вот мы с вами тоже до эфира обсуждали, вот эта режиссерка,
куда?
Кураторка.
Режиссерка, да.
Мне кажется, например, по-русски это звучит очень пренебрежительно. То есть, ну, как-то это так даже фамильярно.
А некоторые обижаются.
Смысле.
Вот у меня были гости из России, но они уже не живут в России. Они уехали, но они говорят, что вот мы хотим, чтобы нас называли актерка, режиссерка.
Я думаю, что все-таки, во-первых, не надо идти против природы. Мне кажется, это замечательно, что есть мужское, есть женское, что это все находится в таком здоровом взаимодействии. И мне как-то больше, наверное, близко вот такая, не знаю, итальянский вот этот шарм, культура, настроение.
Я вам говорил, упоминал имя.
Да, галантные мужчины, комплименты, это же прекрасно.
Софи Лорен, ей задали вопрос. Очень эффектная женщина. Вот. И до сегодняшнего дня. Я недавно видел последний фактически фильм. Да, она не молодая, прямо скажем, но цепурност. И ее спросили, Как вы относитесь к реакции итальянских мужчин? Вот вы идете, ну, пока она была молодой, и никто ее не знал, только начинала карьеру в таком обтянутом платье. И, естественно, слышит она в свой адрес «О, Белла!» и, может быть, еще более какие-то откровенные. Она говорит, а мне это приятно. Я специально попой так вот кручу фигуру, подчеркиваю. А вот вы, восточная женщина, вот, ну как, ну восточная, ну Армения. Она вот так где-то посередине.
Посередине, да, соединяет Запад, да.
Вот как у вас? Но живущая здесь в Латвии, на Западе. Как у вас с этим?
Ну, вы
знаете, нравится, когда мужчины высказывают какие-то комплименты?
С одной стороны, меня очень коробит, когда вот эту маскулинность как-то ее пытаются обкорот, то есть как это... С ней пытаются бороться, это не совсем правильно.
А кто больше борется, мужчины или вы, женщины, боретесь с этим?
Ну, мне кажется, вообще вот эта современная сейчас такая направленность на какое-то такое стирание, что все должны быть такой, знаете, среднячок, вся такая даже серая масса.
Ну, вы довели нас, мужиков. А потом жалуются в Америке, значит, люди боятся познакомиться.
Но с другой стороны, скажем, когда я сталкиваюсь с какими-то такими вот, ну, действительно, дикостями, ну, бывает, вот, допустим, я недавно узнала, что вот в одной стране, наверное, не будет корректно называть, например, женщина не может получать права и водить машину. Вот вчера как раз мы общались с друзьями, тоже ребята приехали из Азии, я была так шокирована вообще, что вот есть такие страны, где женщина может не получить водительские права.
Это постсоветские страны, что ли?
Это постсоветские страны. Постсоветская страна, то есть по закону женщина не имеет права водить машину. Но это тоже дикость.
Это другая крайность.
Это уже другая крайность. Поэтому тут, видите, я думаю, что мы просто из одной крайности бросились в другую. Я очень надеюсь, что мы придем к какому-то усредненному варианту, потому что просто, я думаю, что это благие намерения, которые просто не совсем правильно реализуются.
А почему это происходит? Ну, нас, смотрите, меня учили с детства открывать дверь перед женщиной, перед девочкой, подавать руку,
это
уступать место.
Это прекрасно, потому
что... А сейчас есть случаи, когда женщины просто возмущаются.
Ну, это абсолютно глупость, потому что все-таки физиологически мы разные. И все-таки, допустим, как, допустим, некоторые женщины борются, почему у женщины там есть декрет, почему у женщины там больше скидок по воспитанию ребенка, должно быть полное равноправие. На самом деле мы даже физически разные. И даже для женщины, например, ну, какие-то физические вещи, они действительно могут быть вредны для ее здоровья. Те же самые поднятия тяжести, поднять сумку там на верхнее отделение самолета.
Были случаи, когда...
Это должен делать мужчина, потому что женщина физиологически под это просто не заточена.
А вот все-таки вы не ответили на вопрос. Армянка, живущая в Латвии, как вот себя здесь ощущает?
Это вообще очень интересно, что здесь для вот местного контингента я, скажем, такая абсолютно, как вы говорите, восточная женщина. Такая,
ну, эффектно вы... Я залезу под стол.
Но при этом, когда я бываю у себя на этнической родине или там тоже где-то в Азии, для них я абсолютно такая готическая латышка.
Серьезно?
Для них я такая абсолютная европейка, такая вот резкая, острая, самодостаточная, независимая. Это настолько интересно, что ты везде как бы свой, но не свой. Это и сложно, и интересно.
Мужчины армянские по сравнению с нашими...
Ну, мне вообще нравятся вот эти энергии, когда мужчины мужественные, когда они галантные, когда они внимательные. Я все-таки люблю вот эту чисто такую мужскую энергию, чисто женскую.
Мне этого не хватает.
Очень не хватает. Это есть в Италии, скажем, это есть в таких больше южных странах, в Испании. Мне очень этого не хватает здесь, да. Люди, скажем, они такие более сдержанные, более холодные. Скажем, женщины боятся быть до конца женственными, мужчины боятся быть мужественными. А, тем более, что сейчас это еще юридически так очень обусловлено.
Ты не знаешь вообще...
Сложный вопрос.
Дотронешься, а реакция какая?
Хотя, на самом деле, ну, я думаю, что против природы нельзя идти, и против генетической памяти человечества тоже все-таки это, не знаю, инь-янь, взаимодействие женской и мужской энергии, оно все-таки движет миром.
Будем надеяться, что все вернется на круги своя. Художница Карина Паранянцева у нас сегодня в гостях. Это программа «Александр Студия». Вы можете, напомню, писать нам в интернете, на домашней страничке Латвийского радио 4, программа «Александр Студия». И можете тоже писать по WhatsApp номер 28-04-04-24. Карине, как вы оказались здесь, в Латвии?
На самом деле, почему-то все думают, что я приехала из какой-то такой восточной сказки и вдруг начала здесь писать картины. Я родилась в Латвии, и я даже закончила местную латвийскую академию художеств. До этого был колледж Розенталя. То есть, в принципе, я такая армянка балтийского разлива. И очень многие удивляются, что я закончила местную академию, поскольку у меня такой совершенно другой колорит и такие, ну...
У вас идеальный латышский язык. Я вот хотел, поэтому и спрашиваю. У вас великолепный латышский язык.
Ну, среда общения, поскольку все-таки сфера искусства, культура, она все-таки такая более латышская, и в академии понятно, что чтобы учиться, тоже нужно общаться на латышском языке, плюс, скажем, организация выставок, какие-то мероприятия, все равно это круг общения больше латышский. И поэтому как-то, да, даже очень часто мне сложно перейти говоря на профессиональные темы, на русский язык, хотя, в общем-то, я русскоговорящая, и мне даже проще какие-то вот мысли выражать на латышском. Хотя очень я рада, что русский язык мой все-таки родной язык, потому что он, конечно, очень богатый. И это вот настроение, нюансы,
армянский, русская литература.
Вы знаете, я очень смешно.
Только не говорите, что вы его забыли.
Я его учу вместе с детьми в воскресной школе. Все-таки я же родилась здесь, я местного разлива армянка.
Но родители каким-то образом не учили в детстве?
Я вот очень жалею, что я в детстве все-таки упустила этот момент, да, что вот как-то иностранные языки взяли верх. И, конечно, это совсем по-другому, когда ты уже во взрослом возрасте, в воскресной школе вместе с детьми, там пытаешься немножко что-то учить, какие-то стихи декламировать.
Я задам вам вопрос, совершенно наивный, может быть, на первый взгляд он покажется, но подобные вопросы очень часто задают слушатели. Вот вчера был вопрос, чем отличается человек, который прочел там, допустим, несколько книг или там тысячи книг. Ну, есть вот такие люди, которые считают, а зачем все это нужно? Ну, это книги, а живопись, зачем вообще нужно изобразительное искусство?
Ой, что вы, это очень-очень...
Вы меня не убеждаете, попробуйте. Я-то верю.
Не, вы знаете, это на самом деле огромная трагедия вообще вот этой современности, что как-то человечество двигает в такую сторону больше деградации, упрощения. Скажем, я вот столкнулась даже чисто с практической точки зрения, вот искала девочку, которая бы заполняла контент моего сайта. И я поняла, что сложно найти...
Контент моего сайта, содержание моего...
Да, извините.
Ой, как... Нет. Как мы переходим на язык, да?
Да, слова, они как-то заполняют нашу речь. Да, иногда бывает даже какое-то вот предложение, ты понимаешь, что там нет ни одного адекватного родного слова. Да, есть такой момент. И я поняла, что вот многие современные люди, они мыслят, знаете, вот такими хэштегами. То есть это вот это клиповое мышление, оно и вот перешло тоже на язык, что очень сложно строить какое-то вот адекватное, сложно сочиненное, сложно подчиненное предложение и как-то сложно с нюансом красиво выразить свою мысль и сделать как-то это, вот эту мысль завершенной. Я вот с этим столкнулась, и я считаю, что все-таки человек, ну, на то он и человек, это все-таки не машина, я считаю, что очень важно читать книги, поскольку это получается, скажем, когда ты получаешь от кого-то уже переваренную информацию, скажем, не знаю, вот тебе показали клип, фильм, там, краткую выжимку, это уже кто-то переварил за тебя этот материал. А книга, она все-таки тебя заставляет на таких разных уровнях.
А картина?
И картина то же самое. Вот сейчас, допустим, тоже многие, ну все, зачем художники, есть же уже искусственный интеллект. Вообще, на самом деле, человечество свернуло где-то не там, потому что дворником до сих пор работает человек, а картины
так
пишет искусственный интеллект.
Посмотрите.
Картины пишет. Но на самом деле это полная глупость, потому что искусство вообще по своей сути, оно глубоко интимно. А технология, она не может быть интимной по определению. И, в принципе, любая картина, за ней всегда стоит живой человек, его судьба, его история, его взгляды. То есть, в принципе, суть-то искусства не в красивой картинке. Да, понятно, что искусственный интеллект может генерировать красивые картинки. Но суть произведения искусства в этом именно контексте, в том, что стоит за этим произведением, и вот в этом вот живом человеке с его судьбой, с его переживаниями, с его живой эмоцией.
Так это выходит человек, который отправляется на выставку, он должен знать что-то об авторе и о том, что он хотел своими картинами, полотнами или скульптурами сказать.
Я всегда говорю, если вы идете в оперу, ну, прочитайте либретто, потому что если вы вообще не в контексте, вы не понимаете, о чем идет речь, и у вас, скажем, нету какого-то вот этого культурного бэкграунда, прошлого.
Да, я понял.
Да, если у вас его нету, то для вас это просто будут какие-то эмоциональные, там, не знаю, итальянские выкрики, и вы будете не понимать вообще, что происходит на сцене. То есть всегда ознакомьтесь с контекстом. Поэтому, в принципе, ну, тут опять же тоже вот есть две крайности. С одной стороны, да, лучше всегда знать контекст и ознакомиться, что хотел сказать художник, но иногда в современном искусстве художник настолько плохо, очень часто, вот знаете, искусство и маркетинг сейчас настолько перепуталось, художник настолько плохо владеет своими прямыми вот этими средствами выражения, скажем, там, цвет, какие-то визуальные образы, ритм и так далее, что получается, что очень крутое, скажем, крутая аннотация, там, пресс-релиз и так далее, но само художественное произведение тебя...
Не трогает.
Оно тебя не трогает, и тогда ты понимаешь, ну а зачем это все, зачем этот сложный контекст, если напрямую ты не можешь с зрителем взаимодействовать. То есть только твое полотно, вот этот прямой контакт, оно ничто, если бы не было этого куратора, этого престижного зала, там этого...
Не было бы объяснения.
Яра объяснения.
Вы наверняка слышали разговоры, реакции людей, которые приходят, если они вообще появляются, может быть, видят где-то в интернете репродукции. Так бы мог нарисовать мой внук. Так
это
очень
тоже глупость. Считают. Возьми и нарисуй, и обычно так не получается.
Нет, ну получается, ну похоже же, можно что-то сделать. Вот я пока... Послушайте, вот сейчас опять...
Обычно очень обижают Ротко всегда, да?
Да-да-да-да. Я вот сейчас думал, правда, про квадрат, но у меня нет... Ну вот я могу тоже, ну посмотрите. Ну
видите, опять же, квадрат, он интересен. Так, знаете, насчет квадрата, кстати, насчет квадрата. Я ну, тоже могу.
Вот мое решение квадрата. Вот мне лень просто было закрашивать.
Александр, мы с вами опять возвращаемся к той же теме, что искусство — это не про картинку. В тот момент этот черный квадрат Малевича — это был реальный такой, ну, переворот. То есть возьмите всю теорию супрематизма и вообще к чему двигалось человечество. И даже вот та же самая победа над солнцем, да, вот это вот Малевича, вся вот эта концепция, что машинерия победит человека. Ведь практически этот черный квадрат — это было такое, ну, как Пари Дюэмс, как...
Предсказание
практически будущего. И смотрите, современный QR-код, это же черные и белые квадратики.
А многие
смотрите,
считают, что это как бы картина подчеркивает, что все, ну все в мире, все уже изобретено, в мире живописи, и конец, ничего нового не будет. Вот это вот как бы конец искусства изобразительного, и Малевич подчеркивает своим квадратом. Такое тоже может быть прочтение.
Там на самом деле может быть много прочтений, но... Суть того, что он действительно заложил вот это вот основы современной эстетики, современного дизайна, то, что мы вообще, в принципе, пересмотрели свое отношение к тому, что есть красиво, то тут вообще совершенно бесспорно. И где-то эта работа, она была вовремя, она показала вот дух того времени, и она, в принципе, можно сказать, предвосхитила все то, что в искусстве потом случится.
Ну, для простого зрителя, вот я вам сейчас скажу, пример приведу. В прошлом году в Венеции я просто зашел на Биеннале, там огромная-огромная территория, естественно, обойти ее за один день очень сложно. И я английским хорошо владею. Ну, в принципе, русская речь тоже раздавалась очень часто, можно было услышать. Вот ты посмотри, вот там Караваджо, там работы классиков, это венецианская школа. А здесь какой ужас, нагромождение металла, что это такое, это падение нравов. Вот так очень многие воспринимают.
К сожалению, я не буду говорить, что все современное искусство, все концептуальное искусство, это прекрасно, замечательно, и художнику было что сказать. К сожалению, очень часто мы сейчас живем в такое время, что очень часто это просто маркетинг, это просто какие-то имена, которые, скажем, в которых вложили деньги, которых раскручивают, и это абсолютно не связано с искусством.
А как определить? Вот, смотрите, у вас есть высшее образование профессиональное. У большинства художников, которые работают, ну, скажем так, в современном направлении, или живопись, или инсталляции, у них большинства есть образование, и они могут скопировать того же Карпаччо. Ну, могут.
Но это никому не надо скопировать,
это никому не надо.
Принтер.
Я к тому, что... Многие слушатели думают, что это человек, который с улицы пришел, вот как я, да, нарисовал квадрат и все. То есть эти люди, они могут, они рисовальщики прекрасные, кто-то лучше, кто-то хуже, но они могут скопировать. А, собственно говоря, а чего они вот тогда подчеркивают? Ну, тот же Пикассо или Пикассо, как его называют.
Не, ну смотрите, вот вы сами сейчас уже, в принципе, ответили на свой вопрос. Если, по сути, скопировать может и принтер, то понятно, что в искусстве составляющая совсем другая. То есть человеку интересна твоя идея, замысел, какая-то концепция необычная. А, поэтому, конечно, тут... Ну, глупо от художника ждать, что он будет просто ремесленником. Понятно, что...
А людям хочется вот в этом, в сосновом лесу мишек красиво.
Не, ну людям хочется,
красиво.
Людям в Макдональдс хочется ходить, люди Рафаэла любят, понимаете? Тут
нет,
такая...
поэтому я хочу, чтобы вы попытались объяснить, собственно говоря, а почему мы должны получать удовольствие от современных авторов, которые
но
очень
вообще,
часто...
Вообще, знаете, музей — это не парк аттракционов. У людей тут немножко такой вот у современного человека такой немножко всегда вообще потребительский подход
сделай мне красиво.
Музею. Сделай мне хорошо, сделай мне красиво, обслужи меня, сделай мне классный сервис. Я вот даже сейчас, кстати, недавно делала выставку в Ботаническом саду, и тоже вот... в контексте этого всего тоже объясняла. Даже вот люди, допустим, приходят в ботанический сад, и они не понимают, что в этом есть, скажем, еще какой-то научный контекст. Что, допустим, миссия там того же самого ботанического сада, например, сохранение биологического многообразия на планете. А люди тоже, например, приходят и вот ждут, чтобы их развлекали, как в парк аттракционов. Вот, а почему у вас тут нету ресторана, а почему у вас тут нету, я не знаю, каких-нибудь объектов для детей там, и так далее, и так далее. То есть люди привыкли даже в музей приходить, как в парк аттракционов.
А как они должны приходить?
Ну, в принципе, как, допустим, вот вы читаете книгу, да, может быть, там есть тоже развлекательный момент, но все-таки это вас заставляет думать, рефлектировать, делать какие-то свои, скажем, выводы. То есть это такая, в принципе, духовная работа. И, по сути, посещение музея тоже, помимо такого просто эстетического какого-то удовольствия, восторга, есть еще и такая, ну, скажем, интеллектуальная составляющая, то есть это вас заставляет действительно задумываться о чем-то. Может быть, это даже может быть такой не всегда, скажем, позитивный и легкий опыт. То есть все-таки это работа, ну, такой духовный труд. Поэтому, в общем-то, ждать, что в музее вас просто будут впечатлять и развлекать.
А человек приходит в музей, очень многие люди, ну, посмотрите, вот в том же Ютубе, люди снимают... Кстати, я обратил внимание, страшно, эти ютуберы, это ютуберы их называют, да? Ну, те, кто снимает.
Тиктокеры, может быть.
Или блогеры. Почему-то они настолько... Я не думал, что столько людей, которые просто получают какое-то самоудовлетворение. Они, я думаю, ну, если ты ходишь по Венеции, показывай Венецию, а не свою физиономию.
Вот это еще одна очень
вот
странная черта
идет?
Современного времени.
Вот самолюбование.
Самолюбование,
такое, да.
Показывать себя. Я вот все время тоже про это говорю. Даже у меня было вот несколько выставок, которые были посвящены этому. У меня была одна очень интересная выставка «Урбанистическая философия». И там у нас было зеркало, на котором были такие, как наклейки. Что-то оставило. Оно такое, как бы, это зеркало, оно очень способствовало делать селфи. Mm-hmm. То есть там отражалась вся экспозиция. И как бы сама выставка тоже была такой очень интересная. Там много работала с текстом, который мог появиться там на потолке, на стене, на полу и так далее. И на зеркале тоже появлялась такая наклейка, информационный текст, что ты оставишь после себя, вот эти вот мегабайты дигитального мусора. Что действительно, мы не думаем, это как такой фастфуд. То есть мы засоряем пространство какой-то совершенно ненужной информацией.
Но многим нравится это.
Не, ну понятно, многим нравится.
Ирина,
многим нравится
буквально на прошлой неделе я иду отсюда, ну я по старинке называю универмаг, галерею «Центр», иду по улице Вагнера. Немножко не доходя до вот этого универмага, я смотрю, стоит красивая девушка, а улица пустая фактически. И вот так, ну, я не могу показать, но стоит, в общем, а правую ногу так вот красиво поднимает наверх. Я-то думал, дурак, что там в магазинчике в маленьком какая-то подруга, она шутит. Нет, она поставила на подоконник телефон, и вот она делает, ну, я не знаю, как блогерша она вот зачем это, откуда? Раньше, наверное, тоже
видите,
так было.
Во-первых, я это всегда оправдываю, если это твоя работа. Ну, например, скажем, для меня соцсети все-таки имеют значение, поскольку я художник, плюс я работаю...
Но это общение со зрителем.
Со зрителем, да. Я, в основном я пощу, конечно, свои картины, или если это какая-то там, не знаю, личная жизнь, или это я, то это все равно в каком-то контексте, скажем, связанном с искусством, и должен быть всегда какое-то интересное содержание. То есть, ну, это не просто, скажем, я встала, я позавтракала. У многих людей, да, к сожалению, это грань какая-то вот личное пространство и общественное, она как-то пройдена.
А может, у них не хватает чего-то вот, собственно говоря, в настоящей жизни, и они поэтому эту настоящую жизнь, вот отсутствие каких-то вещей, они заменяют вот этим самолюбованием. Я
вообще, это тоже, на самом деле, такая немножко страшная тенденция, даже не немножко, поскольку вот и ковид, мне кажется, тоже это очень так обострил и усугубил, что мы начинаем жить в каком-то таком виртуальном мире. Вот вы заметили какой-нибудь классный, допустим, не знаю, концерт, вот прям классный, и вот очень мало людей, которые просто вот стоят и тащатся, скажем, там, не знаю, от зрелища, от музыки, там, от окружающей среды, а большинство людей, они этот концерт смотрят через телефон. Да. То есть они, скажем, 90% времени видят маленький экран, то есть, по сути, даже нет вот этого вот такого, ну, как абсолютного вот взаимодействия, скажем, вот в данный момент с
происходящим. Ну, посмотрите, в Лувре, что люди бегут, и потом все снимают. Себя на фоне какого-то полотна.
Но это, скажем так, опять же, показать свою значимость.
Я и Леонардо. Я там, я не знаю, и Боттичелли.
Не, ну социальные сети, они на самом деле очень продуманы. Это такой тоже маркетинг и бизнес. Они очень играют на таких вот человеческих нотках.
Но в нас это же, наверное, где-то было скрыто, просто не было социальных сетей.
Ну, знаете, очень на самом деле все продумано. Маркетологи, они знают, что они делают. И как бы социальные сети, они дают человеку такую возможность, скажем, заявить о себе. Вот я существую, я значимый и так далее. И для многих, конечно, это стало такой, знаете, ареной показать себя, свой, скажем, какой-то вот социальный статус. Ну, то есть социальные сети, они тоже в некотором смысле играют на таких вот человеческих, скажем, слабостях, так можно сказать.
Автопортрет, это же тоже тогда можно сказать. Посмотрите, он существует...
Такое извращенное, да?
Тоже. Это селфи. Ну, так это получается селфи. Слушайте. Ладно, я где-то прочитал. Вот согласен с этим или нет? А о том, что старые мастера, скажем, эпохи Возрождения, когда мы смотрим, мы любуемся на их профессионализм, а на их взгляд, значит, кто-то впервые выдумал показать свет пьющий, я не знаю, тот же Караваджо. Кто-то, скажем, стал показывать героями своих картин,
там, далее, да,
живых людей, а не каких-то изображений каких-то нереальных богов. А вот то, что сегодня создается, это больше идея. То есть не содержание, а идея. Главная
видите,
идея.
Во-первых, конечно, переворотом было то, что появился фотоаппарат. И то, что раньше все-таки художник больше выполнял еще и ремесленную функцию. То есть был нужен парадный портрет, там был нужен, скажем, не знаю, какое-то реальное изображение каких-то реальных предметов. И просто у человека не было технических средств, как это показать, кроме художника. То сейчас, конечно, в наше время, когда очень многое может сделать машина, понятно, что просто вот такой реалистичной фотографии уже никому не нужна. То есть она есть. И поэтому, конечно, от художника вот этой фотографической точности уже не требуется. И художник стал больше интересен, скажем, какой-то своей
индивидуальностью. Ну, не скажите, не требуется. Вот в художественном музее пару лет назад была выставка портретов, ну, современных. Полось, кажется, выставлял. Ну, некоторые работы были настолько... Я понимаю, что он хотел угодить...
Не, Мирвал Полыш, он очень интересный художник.
Да, но некоторые портреты были настолько... Вы знаете, ну, просто страшно становилось. Это как вот как человека в темной комнате увидишь.
Нет, у него же много работ, где все-таки содержание берет верх над таким просто визуально красивой картинкой.
Ну, тут были вот разные... Ну, как хозяин-барин. Я заказываю, я плачу. Художник вынужден считаться с этим.
Ну, это тоже такая, знаете,
хотя не все,
две крайности вот. Есть. Да, есть умные клиенты, которые понимают, что они пришли к художнику, и они, в принципе, дают ему свободу. Да, есть, которые тебе будут рассказывать, там, сделайте темнее, сделайте светлее. Конечно,
про фотошопте, да? Карине Паранянс, художница, у нас сегодня в гостях. У меня много вопросов. То есть не у меня, а здесь на мониторе и в WhatsApp. Но если говорить о ваших работах, вот действительно яркие полотна, красиво, тут как-то на фоне нашей такой угрюмой погоды балтийской все-таки такие цветовые решения. Тут приятно просто повесить где-то, я не знаю, в офисе эти картины или дома повесить.
Для меня очень важен жизнеутверждающий контекст. Я вот
то есть это специально вы так делаете?
Скажем... Да, для меня очень важно, чтобы была созидательная энергия, чтобы был жизнеутверждающий контекст, и чтобы это шло в каком-то таком контексте тоже вот с природой, с таким вот человеколюбием. Для меня это очень важно, да.
А потому что вы во Флоренции продолжали образование, это каким-то образом повлияло на вас?
Я вообще очень люблю Италию. Для меня Италия — это вообще такой толчок к вдохновению. Для меня просто поехать в Италию — это уже такой поворот в другую сторону. Это на самом деле были студенческие годы. Это было такое очень яркое время, когда очень активно, еще ректором тогда был Алексей Наумов, и он очень активно по обмену вывозил студентов, и были возможности как-то и выставляться, и где-то поучиться. И это была такая одна из учебных поездок по обмену, когда мы действительно имели возможность не просто как такие туристы просто побродить по Италии, а немножко окунуться вот в эту настоящую такую жизнь, действительно почувствовать себя частью этого такого прекрасного города, города художников. Да, это был такой замечательный опыт.
А это что-то дает вообще? Потому что раньше же, в царские времена, я вспоминаю, ведь действительно, не все, конечно, но те, кто заканчивал, скажем, Петербургскую академию художеств, золотой медали, получали возможность за счет государств долго жить там.
Ой, конечно, это дает. Вы что, это расширяет твой горизонт. Во-первых, ну, конечно, Италия, если мы говорим чисто об Италии, а не просто вот путешествовать. Угу. Хотя, в принципе, даже просто сам факт путешествия для художника очень важен. Это и насмотренность, это тебя обогащает и духовно, и эмоционально, какие-то всегда новые горизонты открывает. Но, кроме этого, если мы говорим именно про Италию, то это, мне кажется, такой всегда музей под открытым небом.
70% всего, что создано человечеством.
Я сейчас такие абсолютные банальности говорю, но это же,
не, ну, да. Вдуматься, огромный мир, и вот на этой небольшой, ну, небольшом участке земли, Италия же небольшая, по большому счету, страна, 70% всего того, что создано человечеством.
Вот золотое сечение, у них они буквально вот встроены на каком-то генетическом уровне, то есть они настолько выросли вот в этой красоте, и это передается из поколения в поколение.
И сегодня тоже дизайн современный.
Даже если мы сейчас вообще не будем ходить, бегать по музеям там и так далее, по кафедралям, даже просто вот эта бытовая жизнь вот этих итальянцев, как они одеваются, как они пьют кофе, как они накрывают стол, это настолько красиво, это настолько прекрасно, это сразу у тебя картина.
А почему, как вы думаете? Ну, смотрите, у испанцев этого нет.
Ну, потому что это генетический контекст, понимаете? Они
откуда это все пошло? Ну, рядом Франция. Тоже есть чем
поговорить.
Да, но не Италия. Но не Италия. Не Италия. Вот почему у них так это?
Ну, видите, во-первых, это уже столько вот этих столетий вот этой красоты и культуры. И вот тот же самый Ренессанс, он, мне кажется, столько дал. И вот эти потомки Ренессанса, ну вот подобки художников Ренессанса, они просто не могут, мне кажется, как-то жить некрасиво, мыслить какими-то некрасивыми
историями. Кстати, во Флоренции там был парень, там несколько парней было по фамилии Медичи, которые, ну, говоря сегодняшним языком, олигархи, они как бы... Ну,
да, любили искусство.
Они, ну, тут трудно сказать, в большей степени, он политик или олигарх, все в одном лице.
Сейчас же так же, в принципе. Политика и бизнес
связаны. Я к тому, что если бы не было таких людей, ну, возможно, не было бы замечательных произведений искусства. Они заказывали эти работы, они платили большие деньги.
И вот сейчас очень не хватает таких людей.
Вот я хотел спросить сегодня, как в Латвии? Да,
даже если мы посмотрим того же там Щукина, Морозова, даже не надо Медичи рассматривать. Это были люди, которые имели свое мнение, и было не так, что они инвестируют в того, кого уже раскрутили, чтобы заработать еще
они
больше.
Они искали?
То есть сейчас в наше время очень часто это люди, у которых психология барыги. То есть он придет к тому, кого он знает, сейчас я куплю за 1000, потом я продам за 2000, и он еще постарается отжать и взять подешевле, то есть, в принципе, заработать на этом бедном художнике. То есть это сейчас совершенно другие категории.
Ну, а рынок? Вот как вы живете? Вот как художник? Тот же Наумов, кстати, когда был ректором, приходил мне в эфир, и я не помню цифру, но очень много людей, закончив Академию художеств, по профессии своей не работают, просто выжить-то надо. Работают рекламщиками, работают в разных других сферах. Как вы живете?
Это очень сложный путь, это очень тяжелый путь, и, знаете, почему-то у людей такое представление, что, в принципе, искусство — это не работа. То есть людям очень сложно понять, скажем, когда они идут, не знаю, к доктору и платят за визит 20 минут, им как-то понятно, что вот да, они пришли к врачу, они там посидели, врач полистал их бумажки, понятно, там, с точки зрения своего профессионализма, может быть, дал какие-то советы, люди за это платят. Почему-то работу художника вообще воспринимают, что ты просто такой, знаете, вот живешь по жизни, балдеешь, наслаждаешься, открываешь какие-то выставки, и люди совершенно не понимают, что это, во-первых, огромный даже чисто физический вклад. То есть если ты действительно такой, ну, продуктивный художник, для тебя это такой ежедневный, ремесленный, достаточно тяжелый труд. Скажем, я вот сейчас больше говорю о работе живописца. Это действительно, это не так, как себе представляют люди, что ты просто вот поймал музу, приехал там, выпил шампанского, что-то написал. Нет, это такой ежедневный, действительно тяжелый физический, ремесленный труд. И плюс это огромная психоэмоциональная нагрузка. Плюс это огромная тоже нагрузка в плане художнику. Они же учатся как, практически как хирурги. То есть это то же самое. То есть у тебя академия, до этого колледж Розенталя. То есть это нет...
Но многие считают, вы правы. Что это богема, это пьянки, это там... Непонятно, что...
Нет, это действительно очень сложный, очень серьезный труд, и, к сожалению, как-то вот в обществе, скажем так, в более цивилизованной Европе немножко уже по-другому. У нас все-таки еще такое какое-то вот, я даже не знаю, как это назвать, это то ли от недостатка культуры. Как я уже сказала, вот к врачу люди приходят, они платят за визит. К художнику люди не понимают, что это тоже труд. Скажем, сделать выставку. Вот ко мне часто обращаются, скажем, какие-то даже профессиональные институции, там, не знаю, дома культуры, там, и какие-то там художественные школы, сделайте нам выставку. Да, я могу привести выставку, но это несколько недель. Труд составить экспозицию, написать пресс-релиз. Люди не понимают, что ты тоже за это хочешь, в принципе, получать
здесь,
деньги.
Здесь можно понять. Большинство людей весьма далеки от искусства, вообще от искусства. А здоровье, оно у нас одно, поэтому это понятно. Человек готов платить за врача.
Ты приходишь в мастерскую к художнику, ты занимаешь несколько часов его времени.
Это все понятно.
Приходя в кабинет к юристу, ты заплатишь за несколько часов.
Да, все это понятно. Мы чаще ходим все-таки, наверное, к врачу и юристу. Хорошо, так, ну у нас же есть вот Зузанс, у него целая галерея.
Понимаете?
Вот Зузанс, например, у него целая галерея, он собирает работы латышских художников. А как вот выжить? Как все-таки художник выживает-то? Вот вы, как вот?
Это очень
приходится
сложно.
Где-то что-то на
стороне? Это очень сложно,
тем
более, что у нас маленькая страна, и у нас очень много... Ну, скажем так, конечно, художник, он зависит, если он действительно художник, который работает как художник, он очень зависит от фондов, от того, поддерживает или не поддерживает его государство. И тут, вы знаете, мы не очень далеко ушли, на самом деле, от вот тех времен, которые мы сильно ругаем, когда была цензура и так далее. В наше время тоже, к сожалению, есть какая-то вот такая своя тусовка, там вот 10... титульных фамилий, которые, в общем-то, сидят в комиссиях, сидят в фондах.
Как раньше были лауреаты Ленинской премии.
Да, и ты можешь писать проекты, ты можешь, это все равно решается как на каких-то между собойчиках, ну, не буду там утрировать, ладно, в банях, но дело в том, что все равно это такая своя тусовка, своя мафия, и это очень сложно, это очень тяжело.
А покупатель?
Ну, слава богу, да, я всегда, как я всегда говорю, я сижу на шее у государства, но меня покупают. В общем-то, да, я стараюсь выкручиваться как-то всегда сама, и мои работы, в общем-то, они действительно такие, которые человека цепляют, что он хочет. Это...
А кто покупает? Вот наши или иностранцы?
Вы знаете, самое интересное, что самые хорошие клиенты — это такой образованный средний класс.
Наш?
Наш, не наш, неважно. То есть это какие-то, опять же, врачи, юристы. Вот у меня вот есть несколько программистов, которые покупают очень охотно, такие уже постоянные клиенты. Достаточно сложно именно в Латвии работать с богатой клиентурой.
Почему?
очень сложно. Может быть, у меня такой опыт, хотя я говорила с коллегами. Вы знаете, у людей какие-то такие немножко двойные стандарты. Вот где приезжает такая дамочка, знаете, там сумка Шанель за 5000, машина Порше, и при этом она тебе начинает рассказывать, ой, как и дорого, 2-3 тысячи, страшно дорого. Хотя мне приходит тот же самый программист, который, я понимаю, что, ну, другой уровень, скажем, доходов, и вообще, то есть у него там нету дома в Балтезерсе, виллы в Испании. Как бы для него это недорого. То есть он платит, не морочит тебе голову и забирает эту работу. Эта дамочка начинает тебе рассказывать, как это дорого, потом ты должен к ней...
И жизнь тяжелая, и денег
поднять. Потом ты должен поехать к ней в Балтезерс посмотреть эту виллу, потом померить, потом посмотреть, потом 10 раз поменять эту экспозицию. То есть это, мне кажется, тоже уровень какой-то культуры. Единственное, знаете, я с этими людьми научилась говорить на их языке. Когда мне говорят дорого, я говорю, вы знаете, это всего лишь там 2 айфона или 1,5 айфона. И тогда человеку становится понятно. То есть это, конечно, ужасно такая, ну, низкая, скажем так, единица измерения, но человеку становится понятно, что если он iPhone меняет раз в год, а картина — это то, что будут еще смотреть его внуки и правнуки, то, в принципе, это недорого. И я вот с такими примитивными людьми стала вот мыслить... Вот
по-простому объяснить.
Да, я говорю, это всего лишь 2 iPhone, это недорого.
Карина, я хотел бы спросить, вот, ну, конечно, люди, кто-то знает, кто-то не знает того же Сарьяна, замечательного армянского художника. Я хотел спросить о Параджанове. Дело в том, что этот год ЮНЕСКО объявил годом Параджанова. Это замечательный и с очень тяжелой судьбой человек, режиссер. Я знаю, что здесь в Латвии существует армянская община, и достаточно активно проводятся мероприятия, посвященные тому же Параджанову, и выставки, и презентация книги. Вот вы какое участие принимаете?
Ну, вы знаете, я принимаю в этом...
Какое вы участие принимаете в жизни армянской общины?
Ну, вы знаете, самое прямое, потому что, в принципе, я была инициатором цикла культурных мероприятий, посвященных столетию Параджанова, и еще в преддверии столетнего фестиваля мне удалось организовать очень необычное такое камерное мероприятие в Талсе. Почему именно в Талсе, расскажу. Там есть такой замечательный кинотеатр, исторически маленький, и его прекрасная директор Мара Цебер, такой очень одухотворенный человек, очень идейный, она сделала там такую небольшую галерею, арт-пространство, и она обратилась ко мне, вот давай сделаем какую-то хорошую выставку. Я стала думать, Талси, маленький кинотеатр, и как раз в тот момент я работала над циклом работ посвящения Сергею Параджанову. Я подумала, о, кинотеатр, такой хороший повод сделать что-то, посвященное великому режиссеру, и как раз в преддверии его юбилея, скажем так, уже какие-то главные мероприятия делать в столице, а вот это такое маленькое интро как раз очень хорошо. И мне было очень интересно обыграть метафору на вот эту печать третьих экранов. Ведь Параджанов... при жизни был такой достаточно гонимый и запрещаемый режиссер.
Не то слово.
Не то слово. Ну, в принципе, в наше время ничего не изменилось. В тюрьме
сидел.
Если бы он жил в наше время, он был бы такой же гонимый и...
А, кстати, в России точно сейчас за это сажают.
В наше время его бы тоже сажали, я сейчас тоже про это расскажу отдельно. Да, и мне хотелось обыграть эту метафору третьих экранов, печать третьих экранов, что его фильмы самые лучшие, самые блестящие, от которых был в восторге тот же самый там Феллини, которому рукоплескал, скажем, весь мир, этим фильмом, на них стояла печать, что они разрешены к показу только в маленьких провинциальных кинотеатрах на 140 мест. Я подумала, все, Талси, полное попадание
подходит
в точку, да, маленький кинотеатр, 140 мест, такие советские штампы, он такой очень интересный, исторический. И мы там действительно сделали очень классное мероприятие, у нас даже вот выступал тоже известный режиссер Давис Симонис. У нас была такая небольшая мини-лекция про Параджанова. Мы показали, кстати говоря, там, в Талсе, уникальную, недавно найденную, реставрированную, самую близкую к авторскому оригиналу версию «Цвета граната» с оригинальным названием «Саят Нова». И там же я организовала свою небольшую живописную выставку таких посвящений, цитат.
А как Талсе? Ну, будем говорить откровенно.
Во-первых, очень художественный город, очень красивый.
Я хотел сказать, пусть не обижается, но это провинция.
Нет,
ну,
это
провинция.
Все-таки такая стильная провинция.
Провинция, хорошо.
Стильная такая.
Вот как они к этому всему, как прореагировали?
Нет, вот тут было очень интересно. Я как раз хотела сделать такое мероприятие, на которое наша публика, вот рижская, даже такие, может быть, снобы, поедут специально в деревню посмотреть Параджанова. И так и было. Зал был полный. И это действительно были люди, которые специально ехали из Риги, и мне было очень важно, чтобы это не был такой, знаете, киносеанс. Вот ты между делом проходил мимо кинотеатра, купил попкорн, пошел посмотреть. А все-таки Параджанов, он требует такого погружения и ритуала. И это действительно был ритуал. То есть люди ехали в Талси на сутки. У нас потом еще была такая очень интересная автопартия тоже там же в Талси, в обсерватории. То есть там Параджанов, звезды, все очень сошлось в тот вечер у нас. И это был действительно ритуал. То есть люди ехали специально, и люди оставались там с ночевкой. Вот это красивое, знаете, такой вот маленький кинотеатр, очередь, люди приходят.
Все, рассказывайте, это как сказка.
Я вам покажу фотографию, очень красиво. сейчас. Хорошо. У нас была очередь прямо
вот как... Вот опять жалко, что у нас нет трансляции.
Как в своё время в кинотеатре.
Жалко, что нет видеотрансляции. А у нас в гостях Карина Паронянц. Время бежит. Давайте мы обратимся к слушателям, к их вопросам, комментариям. Ой, так... Так, ну что-то надо прилично говорить. Вот. Нет, ну это прилично. Виктор, ну вы уж как это самое загнули-то, загнули про инстаграмщиков. Ну мы про инстаграмщиков ничего не говорили. А, поэтому этот вопрос я снимаю. А вот блестящий Коринез, завуалированный тренд на деградацию людей. А, ну правда ли, что происходит действительно, вы так считаете, что деградация общества вообще?
Я считаю, что происходит, да, дебилизация и деградация общества.
А чего это вот она вот так вот? Мы жили-жили и вдруг стали... оболванивать нас.
Ну, мне кажется, это очень выгодно, это очень удобно, и такие люди, мне кажется, это самые такие простые потребители, в общем-то, любого контента, любого содержания, и мне кажется, это просто очень удобно. Управлять такими людьми очень удобно.
Манипулировать.
Манипулировать, да, конечно. Потому что этот уровень осознанности падает, и, в общем-то, когда нет осознанности, тогда можно абсолютно любую пропаганду, любую глупость этим людям впаривать, продавать.
Ну, это верно.
Заставлять делать...
Которые вот... Я не хочу опять обижать, слушайте, вообще ничего сейчас не скажу. Но этих вот, которые...
Да, вы знаете, вот говорят, свобода, свобода. А вот я всегда говорю, а в чем свобода? В том, что ты можешь выбрать из 100 сортов мороженого или выбрать модель джинсов, и на этом твоя свобода заканчивается.
А мне это, кстати, не нравится. Раньше было, между прочим, вот ты ищешь, мы с женой заехали, кстати, в Киеве, универмаг был, кажется, Украина назывался, и какие-то югославские сапоги. Столько счастья было! А сейчас...
А вы знаете, да, это развращает. Даже я вот вижу на детях.
Как-то вот грустно становится.
Мне даже, например, очень сложно приучить детей, чтобы была одна любимая игрушка. Как вот раньше. Ты сделал это сам, ты это ценишь, ты это бережешь. А ведь сейчас, смотрите, какая психология. Даже вот у моих детей, хотя я их очень воспитываю, я их стараюсь, там, мы везде там, ходим на любые кружки, там, делаем все руками. Тем не менее, все равно... Потерял, забыл, пошли купим. Там есть дешевая пепка, есть то, есть это. То есть нет уже такого какого-то вот даже эко-мышления. Хотя вот сейчас мы все говорим там экология. Но мы же абсолютные потребители.
И как вот это уже во мне старик начинает говорить. Теряется понятие цены. Нас все-таки учили, что все вот эти вещи, которые, во-первых, раньше их не было. Во-вторых, то, что было, достать сложно было. Я помню, когда мне первые часы подарили. Это же был вообще праздник, это не дай бог. А сейчас я смотрю, вот мелкие сидят в колясках с планшетниками. Я думаю, мальчик, планшетник же стоит денег. Вообще, а им никто не объяснит. Им понятно, вот он разобьет, давай вот тут куплю. Вот так будет. Хорошо. Очень много вопросов у Ланы. Было ли трудно поступить вам в академию?
Да, конечно, было очень сложно, был огромный конкурс, но, как я уже сказала, я достаточно заранее к этому шла, то есть у меня было до этого и работа частных мастерских у художников, я ходила на вечерние курсы при академии, за плечами тоже был колледж Розенталя, в то время это был колледж, потом снова сделали школой, то есть, в общем-то, так
нелегко.
Просто с улицы зайти и поступить практически невозможно, особенно в то время.
Правда ли, что в академии мало осталось старой гвардии, которая учит классическому рисунку и постмодернизм рулит. Была на выставке студентов, но очень удивило количество постмодернизма для детей.
Ну да, я понимаю, это вы имеете в виду такое, когда, да, нету абсолютно уровня. К сожалению, еще в мое время я очень рада, что я застала такую хорошую, сильную академическую школу. Я все-таки считаю, что нельзя начинать с черного квадрата Малевича, к этому надо прийти. Я всегда тоже об этом говорю своим ученикам. Поэтому, в общем-то, я очень рада, что в мое время еще была сильная академическая школа.
А сейчас?
Ну, потихонечку уже мы приходим к тому, что мысль берет верх над всем, над чем можно взять верх. И очень часто концепции прикрывают просто элементарное неумение, незнание, отсутствие, скажем, той же самой техники и так далее. Слушайте, да, к сожалению,
вот,
так есть.
Вот благодаря моей программе все слушатели знают Малевича. Опять Юрий пишет, черный квадрат Малевича, в вашем понимании, это искусство для избранных?
Ну, вы знаете, тут мне не хочется быть таким тоже снобом, что вот это для избранных, а вот Шишкин это для простых людей. Нет, тут, понимаете, искусство это как иностранный язык. То есть если ты этого языка абсолютно не знаешь, то для тебя, конечно, это будет просто какой-то набор непонятных звуков. Поэтому я всегда говорю, водите детей в музеи, объясняйте, рассказывайте, хотя бы ознакомьтесь вот с этим либретто, ну так, условно.
Ну да.
Поэтому тут...
Опять, слушай, даже покоя не дает.
Опять Малевич.
Да,
давайте уже на Прожанова переключимся.
Квадрат Малевича — это идея, выданная за произведение искусства. В современном искусстве часто так и происходит.
Да, в наше время очень часто на этом выезжают, и очень часто, конечно, маркетинг, тут очень сложная грань.
А вообще вот с галереями, потому что галеристы, они на Западе, ну, в общем-то, играют, не знаю, первую, вторую скрипку. И очень важно, во-первых, у тебя есть контакты или нет с галеристом продвинутым, выставляет он твои работы, не выставляет. Как-то в Латвии вот эта связь художника-галериста, она чувствуется или роль галеристов в Латвии не столь велика?
Мы слишком маленькая страна, и у нас, к сожалению, такого, как... По большому счету нет этого арт-бизнеса в таком вот широком понимании, в мировом понимании слова. И все равно люди всегда стараются найти художника в обход галериста. То есть поскольку у нас нет, как по сути, этого рынка, то, в принципе, говорить о какой-то серьезной связи галериста с художником, мне кажется, не имеет смысла.
Ну а продавать? Вот сами продаете тогда, выходит, без посредника?
Нет, ну бывают какие-то удачные сделки с посредниками, конечно. Бывает, что просто клиент приходит напрямую. В принципе, я опять же говорю, у нас такая настолько маленькая вот эта страна и настолько маленький этот круг клиентов, что в основном, конечно, это личный контакт клиента и художника.
Дмитрий, что-то не понимаю я о вашей прогулке по улице Чака и о встречах с какими-то там девушками. Я что-то не понимаю. Ну, какое-то длинное-длинное послание. Да, читал, ладно. читал, не могу понять, какое это отношение имеет к сегодняшней программе. Все, друзья мои, наше время действительно закончилось.
Про Жанну вы же не все сказали.
Ну, давайте вот сейчас, у вас еще 2-3 минуты.
Очень много мероприятий. Вот сейчас Александр Геронян тоже делал вечер посвящения Сергею Параджанову.
А он книгу, мне кажется, пишет.
Книгу сейчас мы как раз издаем на латвийском, латышском языке. Вот, нет, работаем. Я надеюсь, что скоро книга увидит свет. Это будет первый перевод сценариев Сергея Параджанова на латышский язык. И знаю, что тоже...
А, это его книга?
Именно Параджанов вообще потрясающе писал сценарий.
Я понимаю, но Саша и сам что-то писал. Вот в чем дело. Он приходил ко мне в эфир, чего-то он сам писал.
Ну, это такой, да, у него было такое, как сказать, ну, скажем так, для... той публике, которая не в теме, такое очень хорошее представление о том, что такое Параджанов. И вот он молодец, сделал тоже на латышском языке. Я так знаю, что тоже будет выходить эта же книга на русском языке. Такое больше, скажем, книга-буклет общего ознакомления с творчеством Параджанова. И я знаю, что тоже скоро будет в начале мая тоже в обществе нацменьшинств, тоже вот Рафик Раджанян будет устраивать вечер, тоже посвященный теме Сергея Параджанова. Ну и вот... Надеюсь, что уже осенью этого года, еще успеем юбилейный год, также латышский зритель, латвийский зритель увидит, наконец, книгу Сергея Параджанова на латышском языке. И тоже надеюсь, что все сложится.
И это все благодаря вашему обществу, да, вот армянскому?
Ну, в принципе, каждый что-то делает по отдельности.
Ну, да.
Да, но в целом, да, стараемся тоже взаимодействовать, и, в общем, да, все происходит. Все, в общем-то, своими силами, к сожалению, молодцы, без поддержки. Хотя вот книга, да, я очень благодарна, что вот частные меценаты тоже нас поддержали, и вот поддержал тоже Фонд культуры.
Вот у меня такое впечатление, что в 90-е годы этих меценатов было больше.
Больше, больше.
Больше, да?
И, к сожалению, да, сейчас такое вот это мышление барыги, оно такое вот имеет место быть. То есть, если я дал, я должен это отбить и заработать еще в 5 раз больше. Да, имеет место быть.
Вот архитектор пишет, Марина, что в Талсе приятно порисовать улочки, что акварелью, что маслом.
Да, это прекрасно. Я же говорю, Талси, он настолько художественно интересный город. Вообще в Латвии много таких очень маленьких содержательных городов, там даже самая Кулдога, Сабила и так далее. Талси действительно было очень прекрасное место вот именно для выставки Параджанова. То есть вроде бы это глубинка, но это такая не провинциальная глубинка, а такая...
Ну, все-таки глубинка. Ну, провинция.
Все-таки глубинка.
Карине Паранянц у нас сегодня в гостях. Это художница. Посмотрите ее работу. Кстати, а где вот можно посмотреть наяву работу в ближайшее время?
Вот вы знаете, сейчас очень мало делаю выставок в Латвии, поэтому следите, пожалуйста, за новостями. Вот последняя была прекрасная в Ботаническом саду. Такая очень интересная. Я всегда очень люблю выходить из такого стандартного вот этого белого куба выставочного зала. Следующая выставка планируется в Рундале, так что тоже следите. Я надеюсь, что вот...
В самом дворце?
Нет, не во дворце, будет в Центре культуры. У них такой очень интересный есть тоже выставочный зал с хорошим светом и так далее. Так что, в общем, следите за новостями. У меня на сайте периодически оставлю информацию.
В общем, я думаю, те, кто сейчас у компьютера посмотрели репродукции картин Карине, кому-то они понравятся, кому-то не понравятся. Кстати, в одном из интервью вы сказали, что одни меня обожают, другие ненавидят. Это нормально. Вот когда человека совершенно не видит, никто никак не реагирует, это уже заставляет задуматься.
Ну, меня, пожалуй, не видят эта вот мафия официальная, вот эти 10 нет, фамилий, нет, но нет, это уже другое, это комплимент.
Что
это комплимент.
Я говорю о тех, кто покупает эти работы, или, по крайней мере, получает удовольствие от лицезрения их. Но то, что сразу бросается в глаза, вот то, что, с чего я начал эфир, какой-то дикий позитив в хорошем смысле несут. Вот яркие, яркие. И мне очень понравилось еще раз ваше платье и пальто. Идемте, я вам помогу одеть. хоть я и... Я старой гвардии человек. Большое надо женщине спасибо, помогать Александр. Во всем.
Мне приятно.
Это была программа «Александр Студия». Хорошего вам настроения, друзья. Встречаемся на следующей неделе. Пока.